На хуторе, вопреки первоначальному намерению выступить к фронту следующим же вечером, они простояли еще несколько дней. На завтра в полдень лейтенант Горечкин встал на ноги и, держась за притолоку, выбрался из бани. За ним следом вышел немец. Ноги лейтенанта тряслись. Немец его поддерживал. Вечером Воронцов приказал командирам отделений построить людей. Возле колодца взвод выстроился в одну шеренгу. Полевкин стоял в строю босиком. «Рядовой Полевкин, выйти из строя. В чем дело? Где ваши сапоги?» Полевкин под смех взвода сделал шаг вперед. Боец понуро стоял перед Воронцовым, головы не поднимал.
«Да проиграл он свои сапоги в карты!»
«Картежник, ёктыть!» «Это правда, Полевкин?» Воронцов окинул взглядом шеренгу и тут же увидел сапоги Полевкина. «Я спрашиваю, это правда?» «Так точно!» Пробормотал боец и снова опустил голову. «Рядовой Золотарев, выйти из строя!» Немецкие сапоги Полевкина шагнули вперед. Золотарев был из группы присоединившихся в лесу. В штатском пиджаке в синюю полоску, в такой же штатской кепке, которую носил с шиком, как носят блатные. Держался он так, как будто только что услышал приказ о выдаче ему новых брюк в такую же искрящуюся полоску. «Золотарев, чьи на вас сапоги?» «Полевкина?»
«На нас мои сапоги, гражданин начальник. А чьи они были утром, я уж не помню. Желающих перекинуться в стирки было много».
«Ты, Золотарев, со мною-то в свою игру не играй. Снимай давай сапоги».
«Ты что, гражданин начальник? Я их честно выиграл. Вот, все свидетели».
«Золотарев, ты здесь не в воровской малине, а во взводе Красной Армии. И жить и воевать, если придется, ты будешь по уставу рабоче-крестьянской Красной Армии, а значит, законы здесь буду устанавливать я, ваш командир, за неисполнение приказа по всей строгости военного времени».
«Сапоги я, конечно, сниму. Но это, имей, начальник, в виду не по понятиям».
«Золотарев, у вас сейчас есть выбор. Либо остаетесь во взводе, либо идете самостоятельно. Передайте командиру отделения винтовку и патроны, и можете быть свободны». Шеренга замерла. Золотарев оглянулся на свое отделение. Воронцов знал, что рискует. Золотарев, какой он ни есть, не остался на дороге. А ведь большинство остались. И в дозоре он сидел без оружия, не испугался, не ушел в лес. Если он сейчас бросит винтовку, то не исключено, что с ним пойдут и его дружки. А это означает, что отряд распадется. А если отряд распадется, неуверенность охватит и тех, кто останется с ним. Золотарев крякнул, сел и быстро разулся.
«Забирай, фраерок, свои шкары. Они мне жмут в деснах», — с легкой ухмылкой сказал он и швырнул сапоги к ногам Полевкина.
«Ты, Золотарев, особо не блатуй. В бою свою удаль покажешь. Такие, как ты, знаешь, чем под пулями пахнут? Мы, начальник, в бою еще не были. И под пулями друг друга еще понюхаем. Я ведь тоже не пальцем деланный. И зря ты, командир, мне такую провилку устроил. Могли бы и по-хорошему договориться».
«Мне с вами, Золотарев, договариваться не о чем. А как же мы дальше жить будем, а?
По уставу, Золотарев, по уставу. А сейчас кругом стать в строй». И Воронцов тут же окликнул Нелюбина. «Кондратий Герасимович, у нас в обозе нет лишней пары обуви для рядового Золотарева».
«А куда он свою пару дел?» — тут же отозвался Нелюбин.
«Кулеш мы сегодня из кирзы не варили, а лишней обужи у нас нет, пока не обзавелись».
«Слыхали, Золотарев?»
«Так точно».
«А теперь слушайте все. Оружие, снаряжение и имущество, включая одежду и обувь, беречь как достояние всего взвода. Разутые и раздетые будут направляться в обоз для исполнения работ и обязательств, не связанных с выполнением боевых задач и несения караульной службы. Оружие у таких бойцов будет изыматься и передаваться более дисциплинированным. Кондратий Герасимович, когда будет готова баня?»
«Баня вытоплена», — доложил Нелюбин. «Вода нагрета. Через полчаса, когда выдохнется угар, можно будет заходить первой пятерке».
Взвод колыхнулся и загудел радостным гулом. «Время помывки каждой смены 40 минут», — объявил Нелюбин и начал по списку формировать смены.
«А немцев мыть будем?» — спросил боец Куприков.
Он снова нахлобучил на голову свою каску. Днем она использовалась в качестве котелка. Следы использования боевого снаряжения не по назначению не были удалены, и это вызывало гнев командира отделения. Когда взводный дал команду «вольно разойтись», младший лейтенант Нелюбин задержал свое отделение и с минуту грозным взглядом испепелял владельца каски.
«Рядовой Куприков», — наконец сказал Нелюбин, — «сейчас же сымите с головы свой чугун и отдрайте его до девственной чистоты. Через полчаса проверю. Вначале проверю каску, и потом только Куприков. Получишь разрешение на баню».
«Эх, товарищ младший лейтенант, опять я виноватый. Винтовку мне не дали, котелком тоже обнесли, насчет девственности тоже».
Отделение потонуло в дружном хохоте.
«Исполняй приказ, Куприков. Не пререкайся, как последний разгильдяй. Не зли меня. Винтовку ему не дали. В бою возьмешь сам».
«В бою возьмешь. Возьми голыми руками. А как же ты думал? Что, Родина тебе оружие в торжественной обстановке да под звуки марша преподнесет? Тебе, ёктыть, уже один раз Родина винтовку дала. Где ты ее бросил? А теперь наша Родина, Куприков, сама в смертельной опасности. Ее выручать надо. Вот мы с тобой и будем ее выручать».
Куприков снял закопченную каску, шаркнул по ней рукавом и внимательно осмотрел результаты. Слова отделенного, видать, все же сильно пробрали его, и он сказал:
«Я свою винтовку не бросал, товарищ младший лейтенант, потому как не было ее у меня».
«Не было? Как так не было?»
«А так, не было. Ротный, такой же, как вот и вы, товарищ младший лейтенант, попался. В бою, мол. А винтовку нам одну на отделение дали. С другой сержант бежал. Когда в атаку подняли, я за сержантом третьим пристроился. Его вскоре ранило. Назад он пополз, в тыл. А винтовку боец один подхватил, он рядом бежал. Потом и его скосило. Товарищ мой земляк, Егоров, винтовку взял. Ну, думаю, скоро моя очередь. А тут мины начали рваться. Вы под минами хоть раз бывали?»
«Бывал, Куприков, бывал.
Ну вот, значит, знаете, что это такое. Одна впереди, бах! Гляжу, ни Егорова, ни винтовки. А потом... потом и непонятно, что произошло. Мы вперед бежим, а немцы уже сзади. Окружили. Увидели, что мы все без винтовок. Штыки к своим карабинам начали прищелкивать. Выходит, что мы в плен к ним сами прибежали. И погнали нас штыками, как стадо баранов. Ладно, что так. А по первости мы думали, что колоть нас будут штыками-то, чтобы порох не тратить. Обошлось».
«Да, веселая у тебя война. Ладно, о винтовке не тужи, будет у тебя винтовка».
Нелюбин распустил свое отделение
и с удовлетворением подумал, что войско у него под началом собралось хоть и немногочисленное, но бывалое. И дух свой ни в плену, ни в лесу не растеряло. Шутят, смеются, значит, не упали духом. «Вот помою вас, архаровцев», — думал свою думу Нелюбин, «а там и пойдем дальше, к фронту, щель в немецкой обороне искать, чтобы проскочить в нее хоть бы как, хоть тараканьим скоком, хоть ужом проползти. А Куприкову винтовку надо выдать при первой же возможности. Боец-то он по всему, видать, хороший и желает проявить себя». Сам Нелюбин попал в баню в третью смену. Каменку еще не залили, она пылала лютым жаром. И бойцы, завесив окошко гимнастеркой и запалив сальную свечу, несколько блаженных минут стояли вокруг нее, щурясь и растирая по зудящей коже вальки грязного пота и стада плотяных вшей. Худые, синие, они стояли, сгрудившись возле печного зева, над пепельно-серой горкой раскаленных камней и думали каждый о своем. «Братцы», — тихо сказал вдруг Куприков, — «как вы думаете, дошли они до Рославля?»
«Кто?»
«Да те, кто остался на дороге».
«Тьфу ты, ёктыть, дурень!» — в сердцах выругался Нелюбин.
«Ихний Рославль — ближняя канава. Да за побитых конвоиров...» И Нелюбин осекся, махнув рукой.
«Может, тоже по лесу разбежались?»
«Да ладно! Что их жалеть?» Когда пообвыклись в полутьме, в свете сальной свечи, увидели все ордена и медали друг друга. Больше всех шрамов насчитали на теле командира отделения.
«Ох ты ж, ёшки-матрёшки!» — мотнул стриженной головой Куприков. «Где же то вас, товарищ младший лейтенант?»
«Так я же, ребятушки, с прошлого лета воюю. 3 раза в окружении был, 2 раза в плену. А ты, Золотарев, у нас, как иконостас, весь в картинках. Любо глянуть. Картинная галерея». Бойцы засмеялись и переключились на Золотарева.
«Золотарев?»
— спросил Нелюбин, глядя на наколки, густо украшавшие грудь, плечи и даже живот и ноги бойца.
— А скажи ты мне вот что. Ты из каких же чинов будешь? Скокарь? Фармазон или карманник?
— А тебе это зачем, младший лейтенант?
— Интересуюсь.
— Как командир или как следователь? Чтобы права покачать?
— Да нет. «Мы ж сейчас в бане. Какой я тебе командир, когда голый перед тобой стою? Я тебя спрашиваю, как товарищ товарища.
А ты мне, младшой, товарищ?» И на губе Золотарева окурком повисла ухмылка прежнего блатаря.
«Выходит, товарищ. Война ж не выбирает ни по росту, ни по масти, кого с кем в окоп сунуть. С кем попал, того и нюхай.
Тут уж так. Тем рогом чешись, которым достанешь». Бойцы засмеялись. Пожилой младший лейтенант им нравился.
«Моя лекция слишком дорого стоит», — кряхтел Золотарев, потряхивая над собой можжевеловым венихом и поблескивая своими синими, так сказать, латами. Парился он со знанием дела. Золотарев взглянул на Нелюбина, и глаза его потеплели. «Давай, командир, я лучше тебя попарю хорошенько, а мое прошлое тебе ни к чему».
От такой услуги грех было отказываться. Нелюбин забрался под закопченный потолок, лег на доски полка, растянулся, блаженно улыбаясь. Золотарев хлестал и припаривал его пахучим лесным веником, разгонял по бане горячий дух, так что от него шарахали стоявшие сзади. Сам крякал от удовольствия и приговаривал:
«Командир-то у нас, братва, худой, как зимовалая лягушка, а злой, не даст он нам спуску. Эх, повезло нам с командиром!»
Но предыдущие слова Нелюбина, видать, все же задели Золотарева за живое, и артистическая натура Блатаря, почувствовав благодатную атмосферу внезапно возникшей публики, не могла не отозваться. Выхлестав можжевеловым веником Нелюбина, Золотарев окатил его водой из ведра и, выждав минуту, кинулся рассказывать бойцам, как в 36-м удачно скаканул в одну профессорскую квартирку в Ленинграде и как шикарно погулял в своем кодле с Любочкой, как потом попал на вокзале в Москве и 3 года продавал кубометры на лесоповале в Карелии. «Где ж твоя Любка, скокарь?» посмеивался, слушая хвастливую путанную повесть своего бойца Нелюбин. «Любка!» — беззаботно хмыкнул Золотарев. «А кто же знает, где она? С кем-нибудь из корешей? Она же у меня была штатная».
«Как это? Она тебе что, не жена разве?» — снова полюбопытствовал Нелюбин. Остальные бойцы помалкивали, только слушали. Но слушали внимательно.
«Жена, но штатная». «Я ж говорю!»
«Вижу, не понял». «Штатная? Это ж как? Казенная, что ли?»
«Если рассудить по-вашему, по фраерскому закону, то вроде того».
И Золотарев пропел вихляющимся голосом. «Скоро-скоро нас осудят, на Первомайске поведут, девки штатные увидят, передачку принесут».
«Закон у нас младшой такой. Баба не пайка». «Эта пайка священна и неприкосновенна. За чужую пайку на любой провилке приговор один, заточка под ребро. А баба? Сегодня она твоя, а завтра ею кореш твой владеет, как своей. А там, глядишь, ветер переменился, ты откинулся, кореш по новой пошел, и опять она твоя, на все готовая».
«Фу!» — выругался в сердцах Нелюбин. «Что же это за закон такой?»
«Наш закон.
Воровской, что ли?»
«По пыльной дороге, под строгим конвоем».
Несколько дней спустя, когда обоз входил в лес, Нелюбин заметил, как к Золотареву подошел один из танкистов и завел разговор. Он догнал их, прислушался.
«Ты, Золотарев, особо тут не блатуй», — говорил танкист. «Тут тебе не воровской шалман. Курсант — человек суровый, но справедливый. Если ты еще на него рыпнешься, получишь штык под ребра».
«Да что вы, ребята? Что вы? Вы меня неправильно поняли».
«Правильно мы тебя поняли. Правильно». Некоторое время шли молча. «Я тебя предупредил».
И танкист похлопал Золотарева по плечу. «Пиджак у тебя, Золотарев, стильный. У меня на гражданке такого не было».
«А кем ты был на гражданке?»
Делая вид, что принимает шутку танкиста за чистую монету, спросил Золотарев.
«Следователем прокуратуры. По особо важным делам».
«Ой, паря, туфту лепишь, ой, лепила. Если б ты был следователем, то в танке бы простым стрелком не сидел, в других бы войсках припухал, где тушенку и кашу погуще кладут, и марухами в землянках пахнет, а не портянками Дюбина. Ой, за фраера меня покнацал!»
Танкист посмеялся вместе с Золотаревым, потер подбородок и сказал:
«Так ты, я думаю, понял, что и мы тут все фраера битые».
«Ну да. Мы тут вроде все вполне интеллигентные люди и друг друга прекрасно понимаем без лишних слов».
«Вот именно», — засмеялся танкист.
Летчик некоторое время шел, держась бледной рукой за тележную лестницу. Но вскоре рука его стала соскальзывать вниз, и Воронцов подхватил его и окликнул Степана, чтобы тот помог ему положить лейтенанта на повозку.
«Где Калюжный?» — спросил лейтенант. — Калюжный в охранении. Он должен быть здесь. Кто отдал приказ послать его в охранение?
— Я.
Воронцов подоткнул под ноги лейтенанта край серо-зеленой немецкой шинели, которой был укрыт летчик.
Во взводе приказы отдаю я. Предлагаю вам усвоить это обстоятельство как необходимую неизбежность и больше к этому не возвращаться». Лейтенант устало прикрыл глаза, и вскоре голова его в плотном кожаном шлеме, из-под которого виднелась белая полоска бинта, заколыхалась, как у ребенка, уснувшего на родительском плече. Летчик не доверял им. Ни ему, Воронцову, ни младшему лейтенанту Нелюбину, ни даже своему стрелку. Ну и черт с ним, не бросать же его теперь. К вечеру они миновали стороной небольшую деревушку, обогнули обширное болото и заночевали в сухом сосняке, заросшем черничником. Нелюбин снова заварил кулеш. Немцев больше не связывали. Днем они вместе с бойцами выталкивали из болотины повозки и, когда переправлялись вброд через речку, переносили на себе мешки. А когда остановились на ночлег, вместе со всеми собирали хворост и потом уселись на корточках под сосной и тут же задремали. Воронцов поставил возле сосны Дюбина и приказал ему: «Не вздумай уснуть. Они не просто уйдут. Они вначале задушат тебя. Через 2 часа тебя сменит Полевкин».